Здравствуйте, дорогие зрители! Эрев Тов ле Кулам. Ты, как всегда, тебя что-то там рассмешило. Ну, окей, я проигнорю. Ну, всем добро пожаловать на нашу уже как бы не новую программу «Чемодан, вокзал, Израиль». По определенным причинам Авигдор сейчас не с нами, но он скоро присоединится. Какие-то технические вопросы. Ну, со мной, как всегда, наш дорогой и любимый Матвей Гонопольский. Меня зовут Александр Леви или Александр Гонопольский. На вкус выбирайте. И давайте, наверное, поздороваемся. Вот, вот так вот дела. Если честно, настроение не очень. Какие-то отвратительные новости как-то читаются на новостной ленте, поэтому да. Вот, парашютист на пенсии. Опа, АДФС, Котюба, витаю. Мы тут.
Слушай, Людмила... ты уже по-украински шпаришь. Молодец.
Ну, читаю, молодец. Да, да. Людмила Красиловская, Ашдот плюс 17, такая у нас зима, ставим лайки, смотрим и слушаем стрим, вам спасибо большое. Рус СПБ 92, Таллин и чашка кофе, ну или чая, вот, Таллин приветствует. Коля Лущенко, хай, и вам хай. Артур Ладыжинский, Ашкелон. До вас в этот вечерний час с наилучшими пожеланиями и приветом Саше, Авигдору и всем, кто ждет начала передачи «Чемодан, вокзал, Израиль». Мой лайк в поддержку канала. Спасибо большое, не забывайте ставить лайки. Ирина Сладковская, витание из Ирландии. Вот, даже там есть зрители. Вот это тоже интересная тема, Ирландия, что там происходит, мы до этого все не доходим. Джордж Львив, колодец Якова, приветствует всех уважаемых участников. Так, это шаломы, шаломы. Анна Маркс, витаю мисто Нижин. Витание Саши и Авигдор. Ну, Авигдора нет пока, к сожалению. Ливра, всех приветствую из Казани. Привет из Флориды. Это Орландо, это тот же зритель, я просто не знаю.
Какой вы, прости, я не смотрел. Привет, нет, нет. Флорида, это вот, я не помню его имя, не помню.
Ну вот есть еще зрители из Флориды. Любовь Фионова, привет из пасмурной Вены, на Дунае туман. Добрый вечер, Матвей Юрьевич, Саша и Виктор. Олег Козловский, бульбу хату добрым людям. Это что имеется в виду?
Картошка. Бульба – это по-украински и по-белорусски. Бульба. А, нет, это типа, понимаешь, это такое смешное приветствие. То есть не что-то, а бульбы, то есть картошку вам в дом.
Представляешь? Это спасибо. Михаил Першин, привет из Ришон ле-Циона. Михаил, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Михаил, очень благодарны. Мы с ним сейчас говорили на разные темы непосредственно, и он нам давал всякие полезные советы, давал. Боже мой, просто невероятно.
Всегда приветствуем советы. Сигита, добрый вечер из Вильнюса, плюс один туман. Слушайте, что-то в Тбилиси как-то холодно, а то особенно вчера вечером ты вычитывал там все... Значит, Копенгаген плюс 7, а у нас был минус 1, поэтому
да.
Солнечная Грузия. Ольга Дубинина, привет из Белгорода, лайк в поддержку, спасибо вам. Кот в болоте, главное бриллиантовый папа рядом. Главное, бриллиантовый папа.
А, рядом. Ты не знаешь, почему. И не говорите только ему.
Я знаю, почему. Я знаю. Я смотрел эфир.
Ты смотрел? Кстати, ты представляешь, какой ужас.
Идея для мерча появилась.
Только не сейчас. Не рассказывай сейчас.
Если будет больше просмотров и лайков на этой передаче, то, возможно, так и будет. Нора, доброе утро, Нью-Йорк, США. Саша, рада видеть тебя. Я и вас рад видеть. Спасибо вам большое, Нора, что вы здесь. Матвей Юрьевич, скажите мне, в принципе, можем как бы начинать?
Да, давай начинай, потом Виктор, когда появится, тут от переменами слагаемых сумма не меняется, потому что тут некоторые события, которые мы должны обсудить, что Виктор, что я, потому что здесь же не надо рассказывать историю Израиля, правильно? Или там...
Ну, это не совсем Израиль, это конкретная история, тут... как бы вопрос глобального антисемитизма, и мне Матвей Юрьевич говорит, да ты не волнуйся, был же Холокост, все помнят.
Сейчас, извини, пожалуйста, вот здесь Георгий пишет, на мой вопрос хотите ответить? Георгий, хочу, а вы писали какой-то вопрос? Нет, я вижу только что...
Вот, как уважаемые спикеры относятся к предложению не моему выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию? Пусть Трамп уже взорвется от зависти. Кстати, как стратегическое движение... Нет, не надо, а то Трамп немедленно прекратит вообще все, все, что только возможно.
Нет, ну это во-первых, потому что не надо Трампа злить, потому что в любом случае это будет восприниматься как троллинг. Это первое. А второе, понимаете, за что давать Зеленскому, только поймите меня правильно, за что ему давать Нобелевскую премию мира? За старание... Так я тоже стараюсь.
За воровство и за базовое выполнение своей должности.
Нет, ну так не надо. Это жестко.
Ну, я так считаю.
Нет, хорошо, ты скажешь свою точку зрения, я скажу свою. Скажи свою точку зрения, потом я скажу свою.
Моя точка зрения, как президент, он выполняет свою функцию. За это, значит... Ну, можно поблагодарить, действительно, мог бы и вообще сбежать, как ему предлагали изначально. За это спасибо, а за кражу, как называется, гуманитарки, это уже другой вопрос и не очень по-нобелевскому, поэтому я не очень...
Дорогой мой, ты обвиняешь его в краже гуманитарки?
Ну, возможно, его как бы команду, я, по крайней мере, так это понял. Я не...
Ну, хорошо, пожалуйста.
Эксперт всея украинской политики, но выглядит это как-то вот так примерно. Поэтому что-то не очень. Но это не мой вопрос, я не сижу на Нобелевской комиссии. Матвей, наверное, да, поэтому лучше меня разбирать.
Нет, ну здесь, думаешь? Понимаете, вещь понятная, позволишь мне сказать, вещь понятная как бы всем. Во-первых, как я уже сказал, так, интермиссионер, мы сейчас с вами расстанемся. Это передача Александра. Либо я здесь лишний, либо вы здесь лишние. Боюсь, что мое предпочтение в вашу сторону не стоит. Значит, смотрите, тут две вещи. Во-первых, это, конечно же, будет воспринято Трампом как... Ну, вы понимаете, вот я вам скажу так. Вот если, например, Зеленский и Трамп были бы в финале, я не знаю, как у них там устроено, и надо было выбирать, то, безусловно, выбрали бы Зеленского. Потому что, ну, понимаете, Трамп президент, нахально себя ведет, Эпштейн, туда-сюда, ну, все вот это. Поэтому выбрали бы Зеленского. Еще раз повторяю, если бы не было других каких-то вообще кандидатов, выжженное поле. Это первое. Вторая история, она немножко иначе звучит. Она звучит так. Все-таки, как это, знаменитая, вот, Саш, тебе... Еще одна русская поговорка. Цыплят по осени считают. Ну, вот такая странная поговорка, понятная, да, хотя мы знаем, что цыплята рождаются когда угодно. Действительно, вот почему странно было бы сейчас Трампу давать Нобелевскую премию мира? Потому что главную проблему, которую он обещал именно украинскую проблему, он не решил. То же самое Зеленский. Мы стараемся, проделана большая работа. Ой, как мы потели, когда сидели на переговорах. Это все, безусловно, учитывается. Ели там какие-то бутербродики маленькие и эти кусочки сыра на шпичках, вот таких вот. Понимаете, это все вызывает уважение, эти люди умные и так далее. Но дело-то не сделано. Вы знаете главную новость сегодняшнюю, что Песков заявил, что... никаких рождественских перемирий, ничего не будет. И вот у меня был эфир сейчас с хорошим украинским политологом Владимиром Цибулько. И я тоже задал ему вопрос. Я сказал: Володь, вот, а есть вообще какой-то план Б? Потому что, извини, Саш, можно я немножко времени займу?
Пожалуйста.
Вдумайтесь, что происходит. Происходит странная и удивительная вещь. Значит, они все собираются. И а что там Катя сбросила? Надо посмотреть. Сейчас, одну секунду, потому что она интересные какие-то вещи сбрасывает.
Нет, это реакция на фотографию собачки.
А, да, наша собачка, царство ей небесное. То есть они собираются, они беседуют. Дальше появляется Дональд Трамп, который говорит, что мы решили 90, вы помните, да, 90% вот это вот, значит, мы решили. Все, сблизили позиции, все, вот они сблизили. Теперь вдруг, совершенно неожиданно, вот они сблизили позиции, и чего? И ничего. Теперь выясняется, что, ну, как бы Россия, а до этого Лавров, это сейчас Песков сказал, а до этого Лавров сказал еще замечательную фразу. Он сказал: я ничего не знаю про этот план, нам еще его не заносили. Мы вот дали наш план, 28 пунктов, сказал он, по сути, как сказать, сдавая американцев, что это все-таки был русский план. Понимаете? Это был русский план. Вот он сдал этих великих американских переговорщиков, которые говорили, что это такой американский план Трампа. На самом деле русский план Трампа. Понимаете? И все, и ничего не будет. И вот и я спрашивал, есть ли план Б? А у меня такое ощущение, что никакого плана Б нет. Я имею в виду Соединенных Штатов Америки. И Трамп ведет себя вяло и как бы, ну, никак. Вот он странный такой, вот знаете, ему, так сказать, поматросил и бросил. Вот он везде так, между прочим, и в ближневосточной проблеме, о чем Александр говорил в прошлой передаче. Потому что, ну, это же надо двигать как-то вперед. Вот мы слышали, что там происходит, вот это вот все происходит. Что вот, что происходит сейчас там? Да. Нету ожесточенной войны. Но движется ли вот эта вторая часть, есть ли разоружение Хамаса? По-моему, нету. По-моему, все остановилось, так сказать.
Ну, там есть как бы и другие некоторые аспекты все-таки. Понимаешь, все-таки Хамас поставили в определенное положение по закону, как бы и морально, в том плане, что они не разоружаются. А это была часть плана.
Ну, хорошо, нет, я же ничего не говорю.
Соответственно, это дает, как бы, это развязывает руки Нетаньяху делать какие-то дальнейшие движения, и к нему не смогут потом всякие United Nations и всякие европейские лидеры высказывать ему там свои претензии, потому что это же они сейчас нарушают тем, что они не разоружаются. Поэтому там как бы все иначе идет. Понимаешь, все-таки Израиль не нуждается в чьей-то помощи, чтобы решить этот конфликт. Тут вопрос такой: как решить этот конфликт, но предотвратить убийство половины евреев, которые живут за пределами Израиля. То есть в этом проблема. Что не очень получается, и это была, собственно, тема, которую я хотел обсудить.
Да, давай.
Все, конечно же, знают уже, что произошло в Австралии, я даже не буду это повторять. Но был еще один неприятный случай. Жертва не еврей. Это произошло, многие из вас об этом уже знают, в поселке Горки-2 в Подмосковье, Одинцовский район, где 15-летний какой-то неонацист, сопляк, ворвался в школу и, значит, с каской, где написано, сейчас я, в принципе, могу эту каску показать, «Let's kill them», «Бить жидов», ой, «Бей жидов», значит, что еще написано, «Спасай Россию».
Аккуратнее произноси, потому что YouTube забанит нас. Он не знает,
YouTube почему знает русский.
Что?
YouTube знает русский?
Да, он знает русский. На эти слова, на мат и так далее.
«Раса, родина, приятно. Революция», ну, Все как принято. Значит, он бегал за этими школьниками, абсолютно, ну, дети. Спрашивал у них, какая у них национальность, потом, как называется этим, с летучим газом обезвредил охранника и потом побежал за каким-то школьником и его в этим лестничном проходе зарезал. И сделал с ним селфи, с трупом. Это был мальчик таджик. Ну, тем не менее, как бы о чем это говорит? Проблема не только в этих левых пропалестинцах и вот этих АБУ, которые активно захватывают Запад. Это не только с этим заканчивается. Тут еще проблема, что происходит справа. И как только у них появляется возможность себя как-то проявить, у них появляется какое-то чувство морального превосходства или неприкасаемости, то вот, пожалуйста, начинаются вот такие истории. В Европе тоже это постепенно будет как бы происходить, это безусловно. Да, поэтому...
Прости, пожалуйста, я хотел... Ну, я искал информацию, связанную вот с этим терактом в Австралии. Интересная очень информация. Во время теракта в Австралии сотрудница полиции побоялась идти на место стрельбы и спряталась за машиной. На видео с места событий женщина в форме трясется от истерики, держась за полицейскую машину. Тут видео такое. Да. Пока ее успокаивает коллега. В это же время одного из террористов обезоружил прохожий с голыми руками. Мужчина получил ранение, но выжил. Вскоре после теракта появилась информация, что Моссад предупреждал Австралию о риске терактов, но местные спецслужбы не смогли предотвратить трагедию. Вчера руководитель федерального правительства и правительства штатов Австралии согласились немедленно пересмотреть и без того жесткие национальные законы об обороте оружия, чтобы у жертв подобных терактов было еще меньше шансов. Вот тут я предложил...
Да, чтобы ты знал, это абсолютно пустые слова, поскольку в Австралии и так после определенного теракта, который произошел в 90-х, у них максимально строгие эти gun laws.
Ну, вот видишь, давай поговорим немного о том, правильно ли это. Потому что Боря Райский, он в дневной передаче, если ты помнишь, да, я читал там, или когда это вчера было, что...
Ну, я это помню, но ты можешь
повторить. Что написал Борис Райский? Что у каждого второго американца, каждого второго, есть оружие, но имеется в виду каждый второй, который не носит их с собой оружие, понимаете, да? Оно у него там в сейфе дома, закрыто и так далее. Ну и это вот извечная проблема, понимаешь? Но как? Вот, например, в Украине я бы был против раздачи оружия, потому что у нас нет потока мигрантов. А вот в Австралии, где поток мигрантов, ну, ты понимаешь, да, и где вот эти проповедники... Я тебе скажу, если бы в Украине позволил себе какой-то там АБУ чего-то... Ну,
представляешь, в Британии, что произошло
так, на ты следующий знаешь, день. Ты знаешь, какое я видео видел сегодня? Значит, видео такое. Знаешь, вот эта кишка, которая идет с самолета? Ну... Самолет прилетел, идет кишка из самолета, пешеходный переход. Да. Вот. Идут веселые, классно одетые в джинсу, в тишортики, в курточках модных. Идут несчастные беженцы, ни одной женщины. Это беженцы из Сирии. Очередную партию беженцев принимает Британия. Я, понимаешь, я тебе честно скажу, я вообще вот, что касательно Британии, я вообще не понимаю, что там происходит.
Я сделал абсолютно фантастический пост на Иксе, и я написал, как мне кажется, очень правильно, люди на Инстаграме оценили, я написал две лучшие вещи, которые производит Британия, это Rolls-Royce и Land Rover, и слава богу, Rolls-Royce немецкий, а Land Rover индийский. А так эта страна абсолютно ничем не релевантна. И слава богу, она не часть Евросоюза. Представляешь, они все с британскими паспортами. И они бы сейчас понаехали по всяким Германиям, как будто в Германии их не хватает. Что бы произошло? Саша, если ты в Тбилиси, был ли ты на зажигании Хануки там? Нет, не был, потому что я не знал, что оно существует. И, если честно, что-то, ну, волнительно. Казалось бы, Грузия, тут все так дружелюбно, но просто вы не знаете, что здесь за правительство, и как оно, извиняюсь, дало безвизовый режим гражданам Бангладеша и Пакистана. Кто вообще им дает безвизовый режим? Кто? Кстати, двое, вот отец и сын, которые совершили теракт на Бондай-Бич, они пакистанцы. Поэтому, к сожалению, даже здесь слегка волнительно вот с хаем выходить. Раньше такого не было, но тем не менее. По поводу того, что сказал Боря Райский. Я с ним согласен, но тоже надо учитывать, что либо оружие должно быть у каждого, либо ни у кого. Вот я считаю, это самый безопасный вариант. О чем я говорю? То есть есть такой прекрасный штат, Флорида, где вообще чуть ли не все оружия разрешены. И они есть у всех. Но ты понимаешь, что такое ограбить человека? Вот если бы, Матвей Юрьевич, теоретически, ты бы хотел ограбить кого-то, ну, ограбить кого-то, да, дома. Ты бы это сделал в Германии или во Флориде? Я думаю, в Германии, потому что ты понимаешь, что с тобой произойдет, как только ты ворвешься в дом флоридинца или там техасца. Ровно через 3 секунды у тебя будет 36 тысяч пулевых ранений. Поэтому там это не очень хорошая идея. Когда есть у всех оружие, то есть это определенный риск, который ты берешь на себя. А когда ты единственный с огнестрельным оружием, то ты король и делаешь, что хочешь. Поэтому я не за и не против вот этих, как сказать, gun laws. Это все зависит от местного населения, какое оно, ну и, собственно...
Я тебе сейчас покажу одно видео. Значит, Австралия прошло только несколько часов после этого теракта. Несколько часов. Значит, вот этого человека зовут Фарис Аль-Наджим. Он находится возле еврейской школы в Торонто и угрожает этой школе. Здесь он говорит по-английски. Ты вот когда прослушаешь этот фрагмент, переведи, что он говорит, хорошо?
Да.
Потому что здесь вообще надо было бы сделать перевод, но они перевод не сделали. Сейчас, одну секунду. Сейчас. Немножко плохо слышно, но ладно.
Brothers and sisters, look at this in Toronto, Canada. Look how disgusting this is. They raise an Israeli flag here, supporting apartheid, supporting criminal activity, supporting genocide, supporting killing of innocent people.
Паузу сделай, чтобы по частям. Значит, он говорит, смотрите, это абсолютно отвратительно. Тут канадский и израильский флаг. Поддерживают геноцид, поддерживают апартеид. Ну, все нам известные слова.
Да. Дальше.
Ну.
Toronto school, you know? And then they put these pictures of, like, you know, little kids and stuff like that, trying to make it look like all innocent.
И они ставят картинки этих маленьких детей, чтобы это выглядело невинно.
Despicable. Like, I can't understand how the government of Canada accepts this and they support this.
Каким образом Канада может это позволить?
Of any other countries, unless it's a company maybe that is, you know, partly German or partly American or something like that. But, like, you know, you can see the helicopters hovering around as well. Probably trying to make it look like a safety issue right now, you know. If we're in Palestine right now, brothers and sisters, and there's a helicopter on top of us, it will probably be launching missiles against us and killing us. For
exposing our base. Brothers and sisters, look at... Значит, тут вот эти вертолеты летают вокруг, как будто тут... security проблема. Вообще не представляю, как
сейчас,
так
извини,
можно.
Одну секундочку. Прости, пожалуйста, секунду. Все, говори, извини.
Ну, короче, в принципе, Все понятно. Да, к сожалению, это ничего нового. Происходит это все чаще и чаще, поскольку эти существа чувствуют себя достаточно комфортно в их окружении. Поэтому, ну, в принципе, значит, вы впустили, вот вы и разбираетесь с этим. Я, кстати, тоже увидел неплохой пост, который я хочу перевести. Это прогресс вот этого прекрасного антисемитского явления в Австралии. Значит, на следующий день, после 7 октября, сразу вышли, кстати, не Абу, а мирные... О! Эрефтов!
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сейчас передам вам уже ведение программы. Сейчас Саша дочитает.
Да, просто хочу показать пару штучек, потом Авигдор прокомментирует. Авигдор, просто для контекста, сегодняшняя как бы главная тема – это новая волна глобального антисемитизма, которая прекрасно себя чувствует, и у нас практически ежедневно уже какие-то такие серьезные явления, выражения вот этого всего. И сейчас я хочу показать ленту «История новой волны антисемитизма в Австралии». Значит, на следующий день, после 7 октября, вышли мирные граждане Австралии и начали перед оперным залом кричать, то есть, ну, мат, матом крыть евреев, не сионистов, не Израиля, а евреев. Ну и прекрасные такие фразочки, газовать евреев и так далее, и так далее. Дальше, февраль 24-е, активисты проникли в WhatsApp-группы определенные еврейские и поделились линком, где данные членов этих групп, то есть доксинг. Дальше Мельбурн, Адас Израиль, синагогу, ее подожгли. Мельбурн. Далеко от всех этих, от Израиля,
Палестины,
от Европы. Дальше, в декабре 24-го в Мельбурне вышли неонацисты. Ну, они кричат, они .4% населения, у них столько денег, им надо уйти. То есть, мне нравится... Левые говорят, они должны уйти из Израиля, из Палестины, а правые говорят, они тут не должны быть, их надо отправить на эту...
Я бы назвал их правыми, это другой разговор, ну, это другая тема.
Ну, понятно, типа, это правые экстремисты, левые экстремисты. Дальше, январь, подожгли несколько домов и на машинах, значит, спреем «F the Jews». Вот, пожалуйста, красочкой. Брисбен, антироссийский симпозиум Университета Куинсленда технологии, значит, евреев depicted, вот как я мог забыть это слово, depicted, представляли как, расистами и conspiratorial, это как можно перевести? Боже мой. Планирующих захватить весь мир. И вот делали вот такие фантастические презентации. Дальше. Известные вот эти два врача, которые хвастались о том, что убивали еврейских пациентов.
Два врача слева, да. Там,
да. Дальше опять еще одну Хабад на Шаббат подожгли. Ну и потом, собственно, произошел Бондай-Бич. У меня один вопрос. Если все это происходит, и это как бы... То есть, опять же, это же не государственная деятельность, да? То есть это мирные жители Австралии, так называемые мирные жители, обыкновенные. Нападают на еврейское население. В какой момент мы будем, мы признаем то, что, например, Австралия – это просто вражеское государство? Просто вражеское.
И, то есть, я думаю, что Австралия не есть вражеское государство. Более того, я думаю, что то, что мы видим сегодня, да, по накалу. Два порядка ниже, чем то, что было, скажем, 100 лет назад. Я уже не говорю об темных веках, об Хмельниччине и так далее.
Но должно дорасти.
Есть одно но. Все это происходит в эпоху социальных сетей. Сегодня даже маленькая вещь до нас доносится. Мы о ней узнаем очень легко и очень быстро, и очень просто. И легко разгорается, и легко организуется, и так далее. Вопрос в другом. Было ли в какой-то момент иначе? Я думаю, что сейчас произошла такая вещь. Это не нечто, что появилось сейчас. Это нарыв, который сейчас вскрывается. Это то, что вскрывается он, потому что средства коммуникации поднялись на другой уровень. Потому что сегодня очень легко вот то, что называется понятие инфлюенсер, понятие, которое, наверное, было, но оно всегда касалось очень узкого круга людей. Сегодня это какой-нибудь там дохляк, какой-нибудь там анонист вроде Фуэнтеса, который оказывается в сетях, он может легко набрать по всему миру 100 тысяч каких-нибудь там приверженцев. Да? При этом эти 100 тысяч приверженцев, а может 100 миллионов, были всегда. Но их очень трудно было сконцентрировать и показать. А интернет и новые средства коммуникации дают такую возможность. И то, что мы видим сейчас в Австралии, у меня нет сомнений, что и 100 лет назад в Австралии, хотя население было гораздо меньше, можно было набрать такие группы людей. Но сегодня их можно не только набрать, но и показать, но и, так сказать, вытащить. И я еще одну вещь скажу. Мне кажется, что это все по накалу гораздо слабее, хуже, в смысле лучше, чем то, что было 100 лет назад. То есть здесь сейчас, в общем-то, только одна сторона. Я вот там сказал насчет правых. Не то, что правые ангела, среди них таких же мерзавцев сколько угодно. Тем не менее, сейчас религиозный антисемитизм остался как институция. Там, может быть, у очень маленькой части каких-нибудь там ирландских католиков или там каких-нибудь там сектах. Но прежде всего это стала какая-то часть исламского мира, которая раньше не была настолько там агрессивно антисемитской, по крайней мере, в понятные на времена. Иначе говоря, антисемитизм перестал быть, за исключением исламского, наверное, мира, где он распространен, не на 100% распространяется, но довольно распространен. Антисемитизм принял другой характер. Он перестал быть религиозным, он стал светским. А как светская идеология, корни его все-таки лежат в коллективистском мышлении. Потому что коллективистское мышление нуждается в каком-то колоссальном враге. Оно нуждается в какой-то концентрированной, вот ты очень точно сказал, про то, что евреи выставляют какой-то там заговор, властители мира, контролирующий мир, банки и так далее, все в руках держат
ниточки. Кстати, все банки держат ирландцы. JP Morgan и Bank of... Да, кстати.
И евреи тоже кое-что держат, но...
Держат, но ирландцы в банковской сфере, конечно.
Я даже думаю, что и ирландцы не держат. Те, кто держат, они уже давно не ирландцы, не китайцы, не евреи, не японцы. Это так у них как-то. Но самое главное, что вот сознание коллективистское нуждается в каком-то коллективном враге. Это помогает скрыть свое ничтожество. То есть, очень трудно объяснить, как это так. Мы такие объединенные социалисты всего мира или там стоящие будущее прекрасное наше, прогрессивное. Кто-то же нам мешает, если нам не удается его построить. Это кто-то очень должен быть могущественным. Мы ведь такие великие, могущественные, сильные, прекрасные. И кто-то нам мешает. Ну, кто может быть более вездесущим, более предприимчивым, более бросающимся в глаза политически активным, чем евреи. Тут вольно или невольно мы являемся идеальной мишенью, мы являемся идеальным врагом, как идеальный шторм. И вот как такой идеальный шторм, как такой идеальный враг в эпоху интернета, это просто вскрылся нарыв. 7 октября помогло ему вскрыться. И вот то противостояние, которое сейчас стоит, там, так сказать, интересно, что некоторые люди, которые ассоциируют себя с правыми, но являющиеся коллективистами, да, они тоже примкнули, но, как правило, это тоже не совсем правые. Потому что если мы говорим об левых как об коллективистах и правых как индивидуалистах, очень трудно представить индивидуалистское движение.
Мне кажется, все любое экстремистское, как бы любая экстремистская секция, она всегда коллективистская.
Это, а что это такое экстремистская секция? Ну как может быть? Нет, не всегда, далеко не всегда. Во-первых, да, экстремистская. Тут вообще другой возникает вопрос: бывают ли правые экстремисты? Потому что левые как раз утверждают, что только правые бывают экстремистами. Сейчас уже
это... Ну, стало... это их какие-то делюзии, но, конечно, они бывают. Есть левые, как бы более не менее адекватные, как правые? И правые.
Кто такие правые?
Правые экстремисты – это которые любят этих крестоносцев, которые слушают Ника Фуэнтеса. Вы знаете, кто это такой Ник Фуэнтес?
Ну да, да, конечно. А почему вот. Ник Фуэнтес правый?
А знаете, что Ник Фуэнтес...
Почему Ник Фуэнтес, активист Демократической партии из Калифорнии, является правым, поддерживающий Ньюсома на... крайне левого, самого крайне левого.
Наверное, потому что Ньюсом это ариец, а, например, Ники Хейли, которая республиканка, она нормально относится к евреям, и это не соответствует каким-то крестоносским нравам. И, к сожалению, людей, как Ник Фуэнтес, которые вот открыто говорят, ну, евреи, знаете, их лояльности как-то непонятны, то есть открыто вот это говорить, и, казалось бы, ну, его слушают какие-то там в Уэст-Вирджинии непонятные какие-то реднеки. Нет, его слушают. У меня тоже есть потрясающие друзья, которые его слушают и искренне верят в это все. И это достаточно волнительно. Я считаю, что...
Кстати, нет, надо понимать, что...
Я знаю, говорим... просто, секунду, я просто знаю огромное количество людей, которые раньше... к евреям как-то относились никак, а сейчас они либо относятся хорошо, либо плохо. То есть происходят определенные явления, например, 7 октября, которые активируют вот эти нейроны, вот, то есть коллективистские нейроны. И вот надо выбрать, где ты стоишь. Значит, либо еврей – это глобальный капиталист, либо это глобальный коммунист, выбирай на свой вкус, ты справа или ты слева. К сожалению, раз в 80 лет это происходит. Это не происходило так жестко с Второй мировой войны, и сейчас это происходит вновь. Как это происходило всегда. Это достаточно удобно. Например, мы, в принципе, ну вот пойдите, найдите там презентации в университете, где открыто студенты могли как бы вот написать на этом, ну не на Excel, на этом, просто на проекторе в семинаре написано, что евреи это вот, как называется, скиминг, планирующий там перехватить весь мир, банковское это дело, вот это вот все. Да. Как это называется? Protocols of Elders of Zion, вот эта книга написана.
Протоколы сионских мудрецов.
Вот. Вот эти вот все идейки, значит, они вновь стали популярными. Как и всегда, это ничего нового, это правда. Ничего нового в этом нету, я согласен, абсолютно нет. И действительно, да, пока что в таких количествах еврейские бизнесы не громят и так активно их пока что не убивают. Да, с этим я соглашусь. Не те уровни, как, например, в Российской империи в 1880-м. Но в каком-то количестве это происходит. Количество превышает то, которое мне комфортно. Хотелось бы поменьше. Увеличивается это количество месяц через месяц? Да, да, увеличивается. Мог бы человек 5 лет назад в кипе пройтись по... не знаю, там, Белгравии в Лондоне, хороший район, Белгравии. Да, мог бы, а сейчас? Ну, если есть смертный приговор, то пожалуйста. То есть есть какие-то изменения объективно. Это ничего нового, 100%.
Ну, я как раз говорю об другой вещи. Я вижу это немножко иначе. Я считаю, что все идет на спад, но благодаря интернету и благодаря определенным как это сказать, интенсификации всего вот социальных сетей и так далее, это просто снова вылезло наружу. Я думаю, что это было все годы, но мы этого не видели. Мне кажется, количество таких людей, оно не опять, и даже сегодня оно не очень велико. Вот эти студенты, они во вторую очередь антисемиты. Их, и очень часто они даже не ощущают, они реально антисионисты. Да, я понимаю, что там есть те самые так называемые студенты из Палестины, которые ничего кроме воплей не изучают, но их все-таки меньшинство. Куда гораздо больше людей, которых действительно убедили в том, что там в Израиле там в Газе устраивают геноцид и прочую собачью чушь. Что не есть правда, но опять-таки, мне кажется, что...
Ну, так вы и говорите, благодаря соцсетям ложь, так же, как и правда, то есть показывать, какой ужас произошел на Бондай-Бич, но не все такие умные, также и ложь распространяется намного быстрее. Добавить туда Марджери Тейлор Грин, вот эта вот отвратительная конгрессвуменша, которая с Трампом поссорилась, Ника Фуэнтесов, Кендис Оуэнов, которые сидят в красивых подкаст-комнатах, не какие-то волосатые эти реднеки, которые кричат, евреи банки контролируют. Нет, респектабельные абсолютно люди, которых раньше было интересно слушать. И вот выходит из их уст вот это все. Конечно же, люди начнут в это верить. И потом переобучай этих людей. Иди переобучай этих людей.
Наделали гадость. Невозможно. Их невозможно.
Вот именно надо подождать 20 лет, чтобы люди успокоились.
Нет, я считаю, что активно вообще, когда выходит община и когда выходят власти и говорят, что вот необходимо было охранять лучше, нет, необходимо разрешить людям оружие. Если бы там находилось несколько человек с оружием своих, то вот эти не смогли бы столько перестрелять уж точно. Я могу сказать, что как раз недавно мой очень дорогой друг Александр Фейгин, Александр пишет сейчас книгу об еврейской мафии и публикует ее в своем блоге по частям в Фейсбуке. Так вот, он упомянул, в частности, это было несколько таких моментов, когда распоясались нацисты в Соединенных Штатах. И даже в Нью-Йорке, и в Детройте, и в Чикаго были огромные нацистские группы, сборища. И даже да. Они пытались...
Времена Кей-Кей-Кей, да.
Нет, это не времена Кей-Кей-Кей. Это было, в общем-то, позже, условно говоря.
Ну, то есть 20-е это когда?
Это были не 20-е, это были 30-е годы, конец 30-х годов.
Это ну, были... в том числе white supremacist группы.
Нет, это были нацисты, как правило, немецкого происхождения, поддерживающие Гитлера. Прямые чистые нацисты устраивали шествия, факельные с нацистскими знаками и так далее. Америка еще не очень определилась, как и что происходит. Не надо забывать, что в пример прекрасного социалистического будущего Рузвельт приводил две страны, нацистскую Германию и советскую Россию, когда планировали новый курс и так далее. То есть тогда Америка еще во многом не определилась, как и что будет происходить. Сегодня уже задним числом все исправили, подправили, а тогда многое было неясно. И нацисты тогда весьма и весьма распоясались. Сначала были попытки погромов, но в тот период в Соединенных Штатах была малая, гордиться этим не надо, но все-таки это была еврейская мафия, еврейская преступность с еврейскими бандитами. И вот они обратились к лидерам общины с предложением заняться нацистами. И надо сказать, что общины, как всегда это бывает, нет, не надо, мы только вызовем к себе ненависть, не надо ни в коем случае и так далее и тому подобное. Нашелся только один судья, я забыл его имя, судья-еврей, который сказал: ребята, я вас буду прикрывать. И тогда, надо сказать, и даже бандиты могут на что-то хорошее сгодиться. И тогда бандиты начали, условно говоря, гонять нацистов. Там есть куча разных эпизодов. Я читал там мемуары.
То есть они дали отпор?
Они не просто дали отпор. Были избиения, когда там на большое сборище поднялся какой-то еврейский мафиози, там
Вот, а Виктор, спасибо большое, что вы это сказали. И я несколько раз пытался это выразить. Единственная причина, почему меня сейчас не повесили там с дерева, и почему я вообще сейчас жив и не погиб в каком-то погроме, это потому, что у этих людей подсознательно есть понимание, что вот есть Израиль и есть какой-то там Моссад. И то, да, что это было, все... Да. Очень доброжелательно для них закончится. Поэтому слава Богу, что есть этот Израиль. И у меня был очень смешной комментарий. Я выставил мою реакцию на этот Бондай Бич. И из эмоций я написал, хочу, чтобы этот Цахал уже эту газу смыл в одно место. И кто-то у меня спросил, то есть из-за теракта, который произошел там где-то далеко, что можно осуждать, то есть или как называется, поддерживать любые действия государств? Да, это напрямую соединено, прошу прощения, абсолютно напрямую соединено. Поэтому можно. Это государство может не все, я не в этом плане имею в виду, но хватит, как сказать, как будто вы не понимаете, почему произошел этот теракт.
Вот как я будто... бы задающему вопрос такой, да, который на самом деле легитимен, и я могу понять, почему задает его человек. Но я бы задал встречный вопрос. А что было бы лучше? Было бы лучше, если бы евреи создали какие-то такие группы, которые гоняют, пытаются вести себя, да, ведут себя, делают такие теракты, не дай бог. Это было бы лучше? Это был бы адекватный ответ. Какой ответ адекватный? Если мы видим, что корнем стала ложь, которая продуцируется в Газе, распространяется по всему миру, ложь об убитых детях, об том, что Израиль атакует больницы, школы, что делает это преднамеренно.
И пьет кровь этих детей буквально.
Да. Если это стало таким эпицентром, опорной точкой всего антисемитизма, как еще бороться с антисемитизмом, чтобы не стать, не дай бог, террористом?
Очень хороший вопрос. Я не считаю, что, например, надо устраивать маленькие хаганы, еврейские мафии по всему миру, потому что это действительно прямое как бы взаимодействие. То есть это нападение буквально. Это мини-7 октября, нравится, не нравится. Я считаю, что это неправильно. Кроме того, надо себя чуть...
Альтернатива хуже. Если говорить, если отвечать, так сказать, симметрично, это будет гораздо хуже, гораздо опаснее. Действительно это превратится в террор. Я не думаю, что кто-то в Израиле хочет террора. Если удастся что-то сделать без того, чтобы, не дай бог, задеть действительно и женщин, детей, невиновных людей, Израиль был бы счастлив сделать это таким образом.
Так, Виктор, никто же не говорит, что вот они убили 15 человек. Давайте сейчас мы пойдем в местную мечеть и также 15... Это я точно не говорю. Я имею в виду, что если это происходит... Особенно, если это происходит. Абсолютно вы не имеете права даже слово «Израиль» упоминать. Вот вы не потеряете на это моральное право. Это ваши граждане, они устраивают то, что они устраивают, и вы занимаетесь этим. Андрей Вицкий спрашивает, а Виктор, Саша, как вы думаете, почему в Австралии это происходит? Потому что Австралия посчитала правильным впустить огромное количество ливанцев, в основном ливанцев, это я точно знаю. Раньше, кстати, нет, в Австралии, а Виктор, я не согласен, я, кстати, этот вопрос давно как-то изучил, в Австралии, правда, антисемитизма просто не было. Его просто не было. Вот это самая не антисемитская страна, может, там Грузия еще, но до 2000-х вообще никаких инцидентов.
Я не знаю, есть ли он сейчас среди австралийцев. Я думаю, что он есть среди вот этих групп.
Ник Фуэнтесы, это все проникает, как вы и говорили.
Да, нет, конечно, нет сомнений. Нет сомнений, вот эта пропаганда, она, кстати говоря, двухсторонняя, но, конечно, она гораздо эффективнее, антисемитская пропаганда гораздо, по понятным причинам, эффективнее, потому что ее гораздо больше. А потом, на самом деле, у очень многих людей... И давайте будем честными, вся мировая, во всей мировой литературе есть образ, который проходит в классике, там, венецианский купец у Шекспира. Он, конечно, сложный образ, неоднозначно плохой, но это на то он Шекспир. Но есть образ у Диккенса в «Оливере Твисте», забыл его фамилию, есть образы евреев у Гоголя, есть образы евреев у Пушкина даже, есть образы кого угодно. В большой, великой литературе полно есть образов негативных. И, соответственно, кто бы ни пытался отредактировать, а я противник этого, редактировать литературу, редактировать великих, убирать оттуда да. чего-то, но если какой-то образ, это настолько глубоко зашло в культуру разных народов, антисемитизм, что его так легко и не выкручивать. И более того, какие-то вещи там удалось выкручивать. И то сейчас я смотрю, что и расизм реально не выкручиван в той же Америке и где угодно. И он просто принял другие формы, а иногда расистами стали теперь черные ребята, которые... То есть он принимает другие формы, даже другие направления. Но все эти, как это сказать, такие паттерны, или которые есть в человеческой культуре, они сохраняются. Их искоренить практически невозможно. Собственно, это и есть прогрессивистская идея очистить человечество от всего плохого, и тогда все станут хорошими. Не получится очистить. Человечество и человеческая культура не стерильна. Она не только хорошая, она еще и плохая. И если там мы там посмотрим на великих, скажем, которые там в разных культурах чуть ли не там не боготворят, но тут мы узнаем, что там Чехов обожал проституток, да, хотя является там и отзывался об женщинах очень, скажем так, некрасиво, или мы можем найти какие-то жуткие стороны личности у Тургенева, который спокойно относился к тому, что его там, как сказал ему когда-то Полина Виардо, у вас есть сын раб, а у него не было никакой проблемы, что у него от него родила, это Тургенев с тургеневскими девушками, что от него родила его наложница, и сын потом был, сын или дочь, были проданы как крепостные и так далее и тому подобное. И это к тому, что я очень ценю высоко Тургенева как писателя и так далее. То есть я хочу сказать, культура не стерильна, мы не стерильны, человеческая цивилизация не стерильна, и всегда в ней содержится и плохое. И антисемитизм, и его зерна будут всегда содержаться, и расизм будет.
Но антисемитизм всегда... вечен.
Антисемитизм это... вечен, расизм, все, все дурное... Так же вечно, как и все хорошее, к
сожалению. Но опять же, у него есть, собственно, антисемитизм, есть и, собственно, свое название по причине. Он особенный.
Во-первых, по причине. Во-вторых, есть еще очень важный момент. Евреи активны. Еврейский национальный характер, он очень да. всегда активен. Евреи всегда появляются там, посмотрите вокруг Трампа, что происходит. И главные там трамписты евреи и главные антитрамписты евреи, главные были
Соросы,
да, главные правые евреи, главные левые евреи, тут евреи, там евреи, то есть они всюду торчат иногда как, и они видны.
Да, это немножко не совпадает с теорией именно правых экстремистов, что все евреи в заговоре, они, ну, не очень совпадают. Кстати, Сергей Баласанян пишет, уровень образованности, именно образованности, а не просто формального образования, сильно снижает эти характеристики. Часто образованность сочетает гуманистический взгляд. Ну, как вы считаете, можно разделить формальную образованность и образованность какую? Это что именно? Потому что Columbus University, где все такие классные образованные, там пройтись в кипе, это тебя просто камнями закидают.
Я думаю, что тут имелась в виду другая вещь. Что...
Ну, я знаю, развитие человека, то есть насколько развит этот человек.
Да, я думаю, что тут вопрос гораздо сложнее и интереснее, и я его вижу совсем в другой плоскости. Когда говорят о гуманизме, гуманистичности и так далее, и тому подобное, в начале 20 века, даже в конце 19 века произошло некоторое очень большое изменение в том, что называются общественные науки или гуманитарные науки, как вы их называете. И эти науки попытались, в этих науках изменилось то, что называется, вот наука знания, эпистемология. По-русски называли иногда гносеологией. Эпистемология – это та часть философии, которая, условно говоря, учит нас отличать правду от неправды, истину от лжи и так далее и тому подобное. Okay. Существуют критерии того, что такое наука, что такое правда, что такое неправда. Так вот, в 19 и до 19 века всю историю человечества была одна эпистемология. И эта эпистемология в естественных науках и в общественных науках — это были два разных подхода, и это правильно.
А, Виктор, зачем мы начали такой интересный разговор, а через 3 минуты нам уже как бы надо заканчивать? Вот, и сейчас сказал, такой
да,
прекрасный...
Да.
Я сам сказал, отвлекся.
Изменение эпистемологии привело к тому, что в общественных науках появились очень спорные, очень неоднозначные, очень проблематичные критерии отличия истины от лжи, от правды. И этим очень легко стали пользоваться то, что мы сегодня называем прогрессивисты. Там это очень интересная тема, и она как бы легко из нее выводится — антисемитизм.
Вот, Виктор, давайте запомним этот разговор. И у меня вопрос к зрителям. Нам надо быстро заканчивать. Понимаете, сегодня про политику. Газа ничего пока не поменялось. Была встреча, значит, Турции отказали быть. Ее вообще не пригласили на встречу быть посредником. В принципе, пока мы мало чего пропускаем. Но вы не против, если у нас периодически будет не только политика, а интересно обсуждать такие темы в том числе? Я считаю, это очень важно. Я надеюсь, что зрители будут не против.
Я не против, в первую очередь.
Это не твоя передача, подожди, это я, Виктор, и зрители решают.
Прошу прощения, извините, я больше
значит,
не буду.
Нам уже надо заканчивать эфир.
Я бы предпочел бы, чтобы наш серый кардинал иногда был не очень серым, потому что его участие только усиливает, хотя, конечно, все ясно, это мы там, все такое.
Я на самом деле его люблю, просто я люблю, мы любим друг друга заводить. Давайте тогда мы заканчиваем. Всем спасибо большое. Переходите тогда на стрим, значит, «Гонопольская правда». А Виктор, спасибо большое. Ну, еще раз, Лайла Тов, ну, или не Лайла Тов, те, кто переходят. Всем спасибо большое тогда. И до следующего вторника. Спасибо большое.